Слава Богу! Поговорим о центральной молитве жизни христианина, которую оставил Иисус Христос. Да? Это молитва «Отче наш». То есть эту молитву знают все. Ну, это уже понятно. Это уже, она, знаете, она вошла в геном человека, как прям передается уже просто. Ее, может быть, дословно-то не воспроизведут, но в общем и целом, в принципе-то, все о ней знают, слышали и пытаются даже иногда некоторые люди молиться. То есть это очень важное, да, такое наставление Иисуса Христа. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя, да будет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Вот я на память помню, молодец, слава Иисусу. Что я хочу вам сказать по этому поводу? Что я уже давно в церкви молитву помню. Я хочу говорить на одну фразу в этой молитве. Это Евангелие от Матфея, 6 глава. Там фраза звучит так. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть эта фраза стоит посреди. Да? Не знаю, знаете ли вы или нет, но у евреев текст не развивается от начала к концу. То есть вступление туда-сюда. Он у них развивается от начала к середине, а потом с середины откатывается назад. То есть главная центральная мысль, она всегда в центре текста, в центре фразы стоит, в центре притчи, в центре вообще вот стоит. Поэтому это «прости долги наши, как мы прощаем должникам нашим», это есть центральное, это есть вот та крупица, вокруг которой нарастает жемчуг, да, в жемчужине. Знаете, как жемчуг в жемчужине появляется? В раковину попадает мусоринка, и она начинает обрастать перламутром. Вот то же самое, вот эта мусоринка, да, в кавычках говоря, вот эта вот фраза «прости нам долги наши». Про «прощаем должникам нашим» я сегодня говорить не буду, а вот «прости нам долги наши». Какие-то долги у нас есть, которые мы просим, чтобы нам простил долг. Вот Никита взял кредит, у меня тоже есть кредит, еще остался. Можно просить Бога, чтобы Он просил нам наши долги. И кредиты не возвращать, да? И там у соседки занял 100 рублей. Можно тоже, не, Бог простил нам долги наши, все. Понятно же, что это не тот долг, да? Мы-то уже давно в церкви, нам-то даже как бы глупо. «Прости нам долги наши» у Матфея написано. А у Луки, в параллельном месте, да, написано «прости нам грехи наши». То есть то, что Матфей назвал долгами, Иисус назвал у Матфея долгами, у Луки Иисус назвал грехами. То есть Иисус говорит об одном и том же, молитва-то та же самая. Но в одном месте Он сказал долги, в другом месте Он сказал грехи. О чем это нам говорит? О том, что грехи и долги – это одно и то же с точки зрения Иисуса Христа. Вот. Долги наши. Что за долги такие? Это все наши провинности перед Богом, все наши грехи, все проступки против закона Его. Всякий грех, всякая неправда, которую я творю или не творю, но она есть в моей жизни, это все долг. Всякий грех делает меня должником, потому что грех – это долг, а грешник – это должник. Долг перед кем? Конечно же, перед Богом. Вот. Смотрите. Писание говорит нам, что наказание за грех – смерть. Это было сказано еще Адаму в раю, эта мысль прозвучала, да, когда ему сказал, что от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Дело не в том, что дерево, плоды его ядовитые. Дело в том, что с него было запрещено есть. Хотя оно было приятно на вид и возбуждало аппетит, и хотелось его съесть. Но сказано было не есть. И если ты его съешь, то ешь, что значит, что ты его съешь? Ты нарушишь волю Божию, ты сделаешь грех. Вот этот сделанный тобою грех вовлечет тебя в смерть. Он лишит тебя чего? Жизни. Но Адам с Евой съели и жить продолжили. Вот это и есть долг. Вот это и есть они должники. Понимаете? Потому что они потеряли право на жизнь. А жизнь продолжилась как бы в долг. Потому что Бог ожидает покаяния. В Новом Завете, да, эта мысль сказана, наказание за грех – смерть, когда говорит Павел уже, да, послание к Римлянам, наказание за грех – смерть. Дело не в том, что ты кого-то обманул, тебя за это можно убить. Понимаете, грехи все-таки разные бывают, и не за всякий грех, ну, у нас даже уголовный кодекс не судит одинаково. Одно дело грех убийства, другое дело грех клеветы какой-нибудь. За клевету тебя наругают, ну, там, что-нибудь там, штраф дадут, а за убийство тебя посадят. А за какой же грех наказание – это смерть? А вот за ту жизнь, вообще в общем и целом, то есть Бог судит не то, чтобы каждый наш проступок по отдельности, вот этот греховный, вот, он этим не занимается, а он смотрит в общем и целом. Если твоя жизнь греховна, то есть, что значит греховна? Она не направлена на исполнение воли Божией, ты просто живешь так, как ты живешь, да, по-человечески, плевать тебе на все, ты грешник. Вот за твой образ грешника, да, за твой образ жизни грешника, вот за это тебе наказание смерть, понятно? Потому что ты нарушаешь волю Божью, и думаешь, что тебе из-за этого ничего не будет, что такого не бывает. Понимаете, что происходит? Если бы Бог мгновенно наказывал бы за грех смертью, грешников бы не было ни одного. Я вас уверяю. Вот идешь ты по улице, и бах, кто-то там сматерился, закурил, водки бутылку купил, упал с бутылкой. Сматерился и фраз не закончил, упал, короче. Что такое? А Бог наказывать стал за грех. Идешь, идешь, бах, упал. Что упал? Да вот вчера жене изменял. Батюшки. Тут же все станут в линейку стройно, по росту, и будут ходить, страшась и боясь Бога вообще. Но смотри, что происходит. Человек согрешает. Волю Божию нарушил. Гром не грянул, камень на голову не упал, ничего вроде не случилось. Грех есть, наказания вроде бы нет. И человек думает, что ну и нормально, как бы прокатило. И раз, и другой, и третий, а потом он уже и не боится. Потому что он думает, что раз наказания нет, то и греха нет. Наказания, может быть, нет, но грех-то есть, и о нем не забыто. Ни один грех бесследно не проходит. Поэтому смотрите, жизнь грешника – это жизнь должника перед Богом. Всякий человек – грешник. И грешник, в чем ужасное его положение? В том, что он по образу жизни своей, он теряет право на жизнь в Божьем мире. Ни больше, ни меньше. И самое страшное, что мы понимаем, что грехов-то у нас много. И мы ничего не можем исправить. Мы не можем уже извиниться, может быть, перед тем, перед которым мы оскорбили, там, обидели сколько-то лет назад. Не можно вернуть то имущество, которое было уперто. Не можно там сделать то и то. То есть мы не можем восстановить то добро, которое было нами нарушено вследствие нашего греха. Мы никогда не сможем полностью возместить даже людям ущерб, который был от нас. Уж не говоря это, что перед Богом. Мы никогда Богу достойную плату за наш грех принести не можем и не сможем. И каждый прожитый нами день он не уменьшает этот долг перед Богом, а он его увеличивает. Прожил день, грехи делал. Делал. Умер? Не умер. Что произошло? Долг увеличился. Долг увеличился. То есть каждый новый день делает нас все виновнее и виновнее перед Богом. Так зачем жить долго? Вопрос. Эти долги копятся тем больше, чем длиннее наша жизнь. Они нарастают, как снежный ком, облепляют и облепляют человека, и от этого не избавиться. И важно понимать человеку, что если грехи есть, а наказания за них нет сейчас, это не значит, что его не будет. Оно будет. Просто оно отложено. Поэтому согрешающий живет в долг. Иисус сказал, бойтесь того, что может и душу, и тело погубить в гиене. Прости нам долги наши. Это очень крутое, глубокое откровение, когда человек говорит это, прости нам долги наши. То есть, во-первых, человек признает себя, что у него есть долги, грехи. То есть он обязан был кому-то что-то, но он это не выполнил, не сделал, не сумел, не получилось, не захотел. И с него спрос будет все равно по-любому. Это долг. И он это знает. И он говорит, прости. Да, прости. То есть он понимает, что я не могу с этим ничего поделать. Я не могу возместить. И я нуждаюсь, отчаянно нуждаюсь в том, чтобы Бог меня помиловал, что Он простил мне мои грехи. Если Он меня не простит, а Он не обязан прощать никого, и у Него нет такого, чтобы кто-то Его обязал. Он может простить нас, Он может нас простить, исключительно движимый своей любовью и милосердием. Поэтому, когда Бог прощает грехи, слава Ему, когда Он не прощает грехи, тоже слава Ему, Он силен, Он может делать все, что хочет, потому что Он Бог. Поэтому человек приходит к Богу и просит, это просьба, дорогие мои, это не требование, это не провозглашение Божьего Слова идиотское, когда я провозглашаю Слово Божие, так написано, аллилуйя, аминь, прости, ты все простил мне, долги мои. Это просьба, смиренная к Богу. То, чтобы он сделал то, что он сделать не обязан, но мне хочется, чтобы он это сделал. Для чего? Для того, чтобы с меня этот груз был снят, чтобы я мог жить. А как Бог прощает грехи людям? Через веру в Иисуса Христа. Другого пути Бог не предусмотрел. Вот кто не грешит, тому долги прощать не надо. Но все мы много согрешаем, написано. Да, если человек трезв и здрав в своем уме, да, он понимает, что он грешит. Пусть сейчас не грешит, вчера грешит. Вчера не грешил, позавчера грешил. Все равно что-то да есть. Поэтому нет людей, которых бы не нуждались бы в том, чтобы Бог простил им их долги. Можно с этим не соглашаться. Что и делают в основном люди. Они это просто отрицают, они не хотят об этом думать, не хотят об этом говорить, они не признают себя обязанными, да, и подвластными, и под человек, вот он идет, он сегодня заработал на 3000 больше, чем вчера, и у него уже все, он уже себя чувствует королем земли, он уже прет, у него машина, там, Гелендваген, ладно, он там, ему 20 лет уже, Гелендваген, он его за миллион купил и чинит каждый день, зато он на Мерседесе ездит, и считает себя королем земли, думает, что над нем нет никого. Но над каждым есть Бог. Ты можешь не думать об этом, отрицать это, спорить с этим, что-то там доказывать, иметь какое-то свое несогласие вообще с этим, но так оно есть. Над каждым человеком есть Бог. И над каждым человеком висит меч. Потому что каждый человек Богу должен, из каждого будет спрос. И это страшно. Человек грешник имеет перед Богом неоплатный долг. Потому что не может он не грешить. И сам по себе он не может искупить грехи свои, то есть заплатить за них. И только Бог может простить ему эти грехи, как взаимодавец прощает должнику своему. Помните притчу, да, 10 тысяч талантов был должен, он никак не мог ничем отдать. Хозяин взял ему и простил. Кто его заставлял? Что он с этого имел? А что он мог вообще, на что рассчитывал, вот давайте подумаем, на что рассчитывал взаимодавец иметь с того должника, если он прощает ему долг? Деньги ты потерял, огромные деньги ты потерял, колоссальные. А что ты хотел иметь с этого, что прощаешь ты грехи? Вика, что хотел иметь с тебя Бог, когда простил тебе твои грехи? Ничего не хотел иметь? Он хотел иметь тебя самого. С тебя взять нечего. Но он хотел иметь тебя самого, чтобы ты была благодарна, чтобы ты была признательна, чтобы ты изменялась, чтобы ты с этой минуты, когда на тебя вот это свалилось, что с тебя вот такая милость, тебя простили огромный грех, он ожидал, Бог, что ты будешь как минимум благодарен. И эта благодарность будет выражаться в твоем образе жизни. Мы помним по притче, да, что человек тот не отреагировал должным образом. И грехи его вернулись ему обратно. Понимаете, что страшно? сам Бог, который по определению всемогущ, Он не может изменить того зла, которое мы наделали, согрешая, да? Он не может его совершенно взять и как-то изъять из мира, уничтожить и сделать его небывшим. В этом и заключается вот этот вот ужас греха, что его не всякий грех можно исправить, но всякий грех Бог готов простить. Итак, человеку за грех заплатить невозможно. Он в неоплатном долгу перед Богом. И тут одно из двух. Либо твой долг будет аннулирован и прощен, либо ты погибнешь. И это твой выбор. Бог предлагает. Вот цена, вот плата, вот путь. Давай. Либо мы с тобой решаем эту проблему, либо эта проблема тебя погубит. Бог никого не хочет погублять. Он хочет, чтобы все спаслись. Но не все люди это понимают. Как человеку, который должник, сделать свои долги как небывшие? Покаянием? Покаянием? Без покаяния нету ничего вообще. Покаянием, и вслед за покаянием идет прощение. Когда человек приходит и кается пред Богом, Бог его прощает, и это уникально, это удивительно. Хотя Бог знает твою жизнь наперед, Он знает, что сегодня ты каешься, а завтра ты опять будешь. Но Он все равно тебя прощает, Он не говорит о том, что завтра ты будешь делать то же самое. Он тебя прощает, если ты искренне сегодня каешься. В этом и есть смысл креста. Что Иисус умер за грехи людей, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Чтобы люди каялись и получали прощение. И тогда и грех объявляется как небывший. Прости нам долги наши. Еще раз подчеркиваю, что это центральная фраза в этой молитве. И что важно в этом видеть и понимать? Что эта фраза – это выражение вот такого крайнего смирения. Когда ты сознаешь себя за должника, когда ты понимаешь, что ты не прав везде и всюду, и что эту проблему не решить никак, и только Бог может простить меня. Простить, просто взять и простить. То, что нельзя исправить, то можно простить. В этой фразе признание человека, самого себя великим грешником, заслуживающего только наказания и ничего больше. Прости. Понимаете, это не просто слова, которые проходят через нас, как через автомат, вот так вот. Прочитай 10 раз молитву «Отче наш». А это выражение вот глубочайшего смирения пред Богом. Мы имеем долги пред Ним. И у нас есть чем заплатить ему. Хотя я только что сказал, что мы не можем заплатить, но мы можем заплатить. Допустим, если мы должны кому-то деньги, с нас деньги и попросят, а денег у нас нет, мы не можем, реально нет денег, реально ты не можешь заплатить. А у Бога не так. То, чем ты можешь заплатить Богу, есть у каждого человека. Это его состояние души, да, состояние духа, вот это покаяние, вот это смирение, сокрушение. Это в воле каждого человека. Это любой может сделать. Другое дело, что он не хочет. То есть плата, моя плата за мои долги, это мое покаяние. Бог не крохобор. Он не подсчитывает скрупулезно наши грехи. А за то ты покаялся, за это ты, а то ты вспомнил. Но не помню я. Многие грехи, они просто стерлись с памяти. И они вообще не запоминались, даже мы их и не видим грехами. А за этот грех ты не каялся, все, короче, это не прощается. Бог так не делает. Потому что ему любезнее миловать и прощать, потому что он к этому, он есть любовь. Если ты приходишь к нему просто, Господи, должен, везде и всюду должен, всюду неправ, прости. Если он прощает, то он прощает все сразу. Вспомнил ты или не вспомнил ты? Если вспомнил, хорошо бы сказать. Не вспомнил, неважно. Но есть дьявол, который наш обвинитель. Вот который знает все про нас. Каждый наш грех, он у дьявола отмечен. И он точно помнит все, что мы задолжали Богу. И он обязательно на это укажет тому, кто свои грехи не исповедовал и не покаялся пред Богом. Павел говорит, послание Колоссянам 2 глава с 13 стиха, «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Он нас оживил, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Поняли? Истребив бывшее о нас рукописание. Это по-человечески описывается то, что происходит. Я не думаю, что у дьявола там гроссбух, и он записывает, такая дата, только-то время, Вася это вот то-то-то накосорезил. Потом это, потом... Нет. Но тем не менее, то есть весь вот этот массив обвинений, который есть у дьявола, все, что у него там заточковано и отмечено, чтобы он потом предъявил это нам на суде, когда предстаешь перед судом, и дьявол, который есть кто? Он обвинитель. Он говорит, вот он то, вот все, и все, короче, человек попал. Так вот, вот когда у каждого из нас есть вот этот массив этих записей, да, которые в руках сатаны, а Христос его истребил, рукописание, которое было против нас, он взял его и пригвоздил ко кресту, то есть он заплатил, и если, образно говоря, дьявол потом говорит о нас, Богу, а Вася вот он вот то сделал, то Бог говорит, что это было распято на кресте, и за это уже заплачено. Вася за это покаялся, и поэтому обвинения нет. Понимаете, что это же круто вообще как? И он отнял силы. В чем сила бесовская начальства и властей? Вот в том, что они обладают этим рукописанием, этим списком. Они могут держать вот людей в своей власти. А он отнял у них все, их вам нечего обвинять, вам нечего предъявить. И восторжал над ними с собой Христос, это сделал за нас. Понимаете? И не надо думать, что когда я пришел ко Христу, покаялся, крестился, и вот он мне мои грехи простил, и теперь это все раз и навсегда, окончательно, больше мне ничего делать не надо. Надо. Начался новый день, ты опять грешишь, и тебе опять нужно покаяние. Христианин, образ его жизни, это образ покаяния. Христианин, который имеет отношение с Богом, он живет всегда в покаянии, потому что он знает, что... Да даже если не знает, мало ли что. Поэтому прости нам долги наши. Иисус оставил эту молитву на века. Каждый христианин, вновь приходящий в церковь, вновь получающий от Бога рождение свыше и Духа Святого, он говорит, Господи, прости нам долги наши. И раз, и два, и сегодня, и завтра, и послезавтра, и через 5 лет твоего христианства, через 10, через 50 лет твоего христианства, и будешь ему говорить, прости нам долги наши. Когда мы читаем вот эти слова, оставь нам долги наши, мы должны понимать вообще, и вот как бы слышать вот этот голос, ты какое право ты имеешь ко мне обращаться? Почему ты вообще ожидаешь какого-то успеха от этой молитвы, что вот услышно, что тебе будет отвечено, что тебе будет какая-то помощь, поддержка от Бога? Если ты грешник, если ты делаешь против меня, грешишь и нарушаешь заповеди мои. Христианин это понимать должен, он осознавать это должен, что настолько многочисленные и тяжкие грехи мои, как Давид говорит, больше, чем волос на голове. Я недостоин вообще по образу жизни своему, по делам своим, вообще недостоин называться дитем твоим. Не имею права просто морального на это. Я имею все основания бояться тебя, твоего наказания. Я боюсь, как бы жизнь моя и грехи мои не поставили вот этот заслон между мною и тобою. Но однако, осознавая свое недостоинство, осознавая свою проклятость, все-таки дерзаю, то есть нахожу в себе силы предстать пред Ним и вот из глубины сердца к Нему воззвать: «Господи, не помяни грехов моих, много неправды моей жизни, прости мне грехи, оставь мне долги мои, я недостоин, я это осознаю, но Ты велик в милости Твоей, не отврати от меня лица Твоего. Мне нечего Тебе показать, чтобы Ты сказал, наградил меня чем-то. Ничего в моей жизни нет такого, чтобы Ты сказал, молодец, добрый раб, на тебе награду Твою. Нет, у меня есть только понимание того, что я везде пропал. Но у меня есть другое понимание, что Ты Бог милости, поэтому прихожу к Тебе, не требуя ничего, понимаете? А смиренно прося милости, Господи, все, что отделяет Тебя от меня, прости меня, избавь меня, мне это все не нужно. Снизойди к моей немощи в великой Твоей милости и оставь, прости мне долги, грехи мои». Поэтому не может молиться вот такой христианской молитвой, вот тот, как тот фарисей из притчи. Помните, фарисей и мытарь? Не притчи, но вот Иисус рассказывает случай. Потому что фарисей, в нем не было вот этого смирения, не было вот этого покаяния, не было осознания себя грешником. Осознание себя грешником есть основание христианства вообще как такового. Человек, который не осознает себя грешником, не может быть христианином по факту. Причем осознание себя грешником, оно нарастает. Чем больше ты живешь в Боге, тем меньше ты думаешь, что ты свят, и тем больше ты думаешь, что ты грешен. Вот что такое христианство, понимаете? Не в том, что у тебя грехи увеличиваются, а в том, что ты считаешься все больше и больше грешником. Апостол Павел говорил о себе, что я первый грешник. А фарисей, он сам себя оправдывает. Бог меня простил, аллилуйя, так написано, как-то исповедуем, провозглашаем, все, аллилуйя, мы уже, Христос уже все совершил, мы уже имеем прощение, мы уже на небесах, слава Господу, мы все святы, народ Божий, аллилуйя, аминь. Это не христианство, это эрзац какой-то, то есть подделка какая-то. Мытарь, грешник, вот этот фарисей, да, он сам себя оправдывает, сам себе долги прощает, он их не видит, он приходит к Богу, и у него нету никаких долгов, у него есть только достоинство, которое он перед Богом выпячивает. А зачем перед Богом выпячивать достоинство? А вдруг он не видит? Вдруг не заметил? И не наградит? Чтобы он меня наградил, надо же ему сказать, я же это сделал, и то, и пощусь, и десятину, и то, и пятое, и давай, где мое? То есть он покрывает свои грехи тем добром, которое он сделал. По сути-то это же добрые дела, поститься, десятина, все это правильно. Но грехи-то твои, это как дети. Ты уроки сделал, посмотри, что я нарисовал. Какая разница, что ты нарисовал? Молодец, красиво нарисовал, но я же тебя спрашиваю, ты уроки сделал? Не надо про уроки, давай про рисование. Вот то же самое, фарисей этот. Не надо про грехи, смотри, что я сделал. Для христианина правильным будет, ближе ему будет это положение мытаря, который в сознании своих многих великих прегрешений просто стоял и бил себя в грудь. Может быть, ему и было что показать, может быть, ну, мы не знаем, про это не написано. Мы видим только, что он считал себя за ничто и никак. И бил себя в грудь, говорил: «Господи, Господи, будь милостив ко мне, грешнику, прости нам грехи наши, будь милостив ко мне, грешнику». Это одно и то же. Поэтому прости нам долги наши. Мы должны просить у Бога прощения наших грехов. Я подчеркиваю слово, прости нам не грехи мои, долги мои, а долги наши. Наши, твои и мои. Все грехи, они наши. Мои грехи – это ваши грехи. Я вас обрадовал. Своих мало, еще за мои будете отвечать. Ваши грехи – мои грехи. Поскольку мы церковь, мы не часть церкви, не кусочек церкви, мы церковь Бога Живого. Мы община, мы тело, мы общность. У нас все общее. Достижения наши общие. Грехи наши тоже общие. Поэтому никто не живет для себя. А все живут в общем. Хотя мы вроде бы разобщены, у каждого своя кастрюля, все свое, но тем не менее. Мы ответственны. Они на нас падают, грехи не только мои лично, но и тех людей, с которыми я хожу в общину. То есть грехи, сделанные моими братьями. Своих мало, так еще добавляются грехи ближних. Поэтому прости нам грехи наши. Это ходатайство за ближних своих. Такое, знаете, оно с пользой для себя, потому что если у вас не будет грехов, то и у меня их будет поменьше. А если я про вас забыл, то меня это не спасет. Ни один человек не живет для себя одного. И никто не делает грехов для себя только одного. Грех каждого из нас ложится на всю общину. Итак, я заканчиваю. Прости нам долги наши. Центральная слава. Центральная мысль. В центральной молитве. Наши взаимоотношения, да, не хочу сказать это избитое слово, наши беседы с Богом, наши к Нему обращения, мысленные, словесные, телесные, какие угодно, все движения наши к Богу должны начинаться и продолжаться с покаяния. С покаянием начинаться, покаянием продолжаться. То есть это полезно помнить для смирения, чтобы ты понимал, что ты человек, что ты грешник. И пусть ты уже 100 лет в церкви и уже всю Библию на дыр зачитал, ты все равно остаешься грешником, хоть ты и рожден свыше, все равно ты остаешься во многом тем, кем ты был раньше. И все равно тебе нужно прощение. И об этом нужно не забывать никогда. Это полезно для смирения. Будем помнить всегда, что мы должники перед Богом. Были ими, есть и будем. Это должно нас не подавлять, не вселять в нас отчаяние, но наполнять нас смирением, пониманием того, что я отчаянно нуждаюсь в Боге. Понимаете? Тот человек, который забыл, что он грешник, он перестал нуждаться в Боге. Я нуждаюсь в Нем только до той поры, пока я помню, кто я. Я нуждаюсь в Нем, в Его милости, в Его прощении. Поэтому будем думать о себе скромно. Будем ходить перед Богом скромно, не превозносясь перед Ним. Положим руку свою на уста свои и не будем от Бога ничего требовать. Не будем на Него роптать, не будем ничего предъявлять. Но будем все отдавать на волю Его. И самым главным богатством для себя посчитаем, что Он простит нам долги наши, если захочет. А Он захочет. Аминь. Помолимся.